Так, друзья мои, ну хорошо, вот мы с вами поговорили в прошлый раз о крещении, о таинстве крещения, о крещении, в частности, младенцев. Нисколько не удивлюсь, если встречу и возражения, и недоумения. Практика, в частности, крещения детей у нас вошла очень уже глубоко в традицию. И то, что она вошла у нас на Руси в XI веке, неудивительно, поскольку в Византии эта практика уже, она фактически началась где-то еще до IX века. По крайней мере, в IX веке уже она была достаточно распространена. Но в первые века, включая и IV даже век, и V век, и VI век, и еще этой практики, как практики, не было. Хотя факты отдельные, они были с самого начала, когда крестились целыми семьями. Я еще по одному вопросу хотел сказать буквально два слова. Это о восприемниках. Очень часто прекрасно люди, прекрасно понимая, что младенец не может ничего обещать, ничего, не отрекаться от сатаны, не обещать Богу доброй жизни. Это все прекрасно понимают. И отсюда вопрос, а как же тогда быть? И ответ. Нашли ответ. Восприемники за него это делают. И во время самого хода таинства действительно восприемник читает символ веры, восприемник, там восприемница, неважно, отвечает. Кажется, ответ буквально найден, спасительный ответ. На самом деле, подумайте, можем ли мы, любой человек, который еще в здравом уме и твердом рассудке, может ли обещать вот за этого младенца, сказать, обещаю, что он отречется от сатаны и всех дел его. Найдите мне такого разумного человека, который скажет, да, я обещаюсь за него. Функция восприемников никогда в этом не состояла. Что вы? Их функция всегда была в другом. Восприемник обещал себе только в чем? Приложить все свои усилия, все свои знания, всю свою душевную ревность на то, чтобы помочь этому ставшему, вошедшему в церковь, крещенному, помочь ему в его духовной жизни. Помочь. Обещаться же никто никогда не может. Но это будет, ну, сами понимаете. Кто тот человек, который... Я за него обещаюсь, что он никогда не отречется и всегда будет жить по Богу. Видите, как произошла подмена. Причем об этой подмене даже думать не хотят. Раз ловко, восприемник. Нет, не может восприемник. Восприемник только может обещаться, да, я вот постараюсь его. И опять это, когда это было? И сколько таких случаев мы знаем? Дай Бог, если из 10 или из 100 000 один случай. В основном все это восприемничество к чему сводится? К пустой формальности. И больше ничего. Редкое-редкое явление, когда действительно восприемник имеет доступ к ребенку, раз. Во-вторых, имеет практическую возможность какого-то назидания. В-третьих, сам является он христианином. И это, может быть, с этого стоило бы начать. Большую часть даже этого нет. Сам ничего не знает, а его, как говорят, записывают там крестным или крестной. То есть это превратилось в пустую формальность, и это очень печально. Очень печально. Так вот, а в связи с этим возникает вопрос действительно серьезный. Восприемник не может обещаться по самому сути, так сказать, дела. Ребенок не обещается, потому что у него нет ничего, ни разума, ничего. Возникает тогда и вопрос. Как же мы рассматриваем таинство? Чем же оно отличается, таинство, от магии? Чем характеризуется магия? Еще раз вам повторяю. Там главное, что все сказать и все сделать так, как положено. И та безликая сила, да, которая должна быть, будет поймана, дело сделано. Когда же мы обращаемся к христианству, то один, великий, несокрушимый, и которого еще православие держится, если хотите, догмат, Бог не может спасать человека без самого человека. «Дай мне сердце твое, Сыне, кто веру имеет и крестится». Вывод какой отсюда можем мы с вами сделать? Это вещь настолько очевидная, я вам привел целый ряд высказываний отцов, причем таких авторитетов, даже, кажется, ну, несомненных авторитетов, да, что действительно это явление странное. Какой вывод отсюда? Если вы вздумаете, например, став священником на приходах, начнете отказывать людям в крещении детей, то вы отсюда, кроме неприятности, ничего не получите. Это не способ. Наша задача состоит не в этом. И то, что я вам говорю, совсем не в этом состоит. Наша задача и ваша задача последующая будет состоять в том, чтобы объяснять людям, что Бог, божественная благодать, действует в человеке спасительно по мере сознательного отношения человека к таинству, к Богу. Вы знаете, что церковные правила запрещают давать таинство человеку, находящемуся в бессознательном состоянии. Вы знаете, наверное, это вам говорили? Нельзя причастить, например, человека в бессознательном состоянии. Нельзя. Нельзя крестить в бессознательном состоянии. Нельзя обвенчать в бессознательном состоянии. Нельзя даже монашество постричь в бессознательном состоянии. Нельзя. Еще раз повторяю. Основной стержень православия, чем отличается, в частности, от протестантизма решительным образом, этот стержень именуется синергия. Господь может помогать только тому, кто сам вот хочет, я иду, но помоги мне, Господи. У меня недостаточно сил, я не способен. Помоги, и Бог тогда помогает. Нельзя Бога заставить словами или действиями какими-то, священнодействиями заставить действовать Бога. Нельзя. Вот, оказывается, какую истину проповедует православие. И я вам уже говорил, что протестантизм никак категорически отказывается принять это. Никак, еще бы. Рухнет все здание. Тут как хорошо, без меня женили. А тут на тебе. Сам человек должен участвовать. Без меня крестили, как хорошо. А православие говорит, нет, человек. Господь сказал, кто веру имеет и крестится. Там точно наоборот. Кто крестится и веру имеет, исправляем самого Христа. Вот, но практически, еще раз вам говорю, с вашей стороны что требуется? С кем вы можете, надо говорить, объяснять. Если можете, обязательно организуйте. Ну, если не школу, если не училище, то, по крайней мере, какие-то хотя бы встречи, если уж не лекции, в котором выясняли бы людям о том, как нужно приступать к таинствам. Ко всем таинствам. Не только к крещению. Ко всем таинствам, как нужно приступать. Таинство не магия. Вот этот тезис, который в высшей степени важен. Не может благодать в меня войти, когда я совсем не собираюсь ее принимать. Или когда я вообще ничего не понимаю. Этого не может быть. Только духовное состояние человека, определенное, вот ищущее, да, направленное к этому, оно является той дверью, через, открытой дверью, через которую Господь может войти и дать свое благо человеку. Объяснять надо. Но если родители, например, настаивают, оставьте, пожалуйста. Да, таинство совершается, но как? Можно посеять зерно, знаете, куда? Как в египетских пирамидах. 3000 лет лежали эти зерна. Так они проросли, так они дали плода. Скажите, какая разница, что клали бы эти зерна, не клали? Результата никакого. так и не дали плода эти зерна. Так и в таинстве дается семя, что дается, что бы ни давалось, если у человека нет своего сердца, нет своей веры, своего желания, если нет, так и останется, как в этих каменных египетских пирамидах, без плода. Вот это объяснять надо. Это очень важно. И еще об одном хочу сказать. Это тоже важный момент. Разница между крещенным и некрещенным человеком. Разница приблизительно такая. Я говорю крещенным, вы поняли теперь, о каком крещении я говорю, который принимает человек с верою и обещанием Богу доброй совести. Вот что такое крещение, а не формальные процедуры. Какая разница? Разница приблизительно такая. Кстати, вам пригодится это в ваших проповедях, когда вы будете объяснять, а это надо объяснять людям. Примерно такая разница. Вот вам огород. Вы можете его обработать очень хорошо. Весь прополоть, вспахать, перепахать, все сделать, взрыхлить. Но если вы не посеяли, ничего и не будет. Почему все время обращал внимание, вам привел множество высказываний. Крещение, в крещении семя дается человеку. Засевается этот огород. Прекрасно, если эта почва подготовлена для посева. Прекрасно. Беда, если это поле, огород засохший, сорняки сплошные, а мы туда сеем. И потом ждем, что мы получим. Понятно. Итак, крещение – это есть засевание. Засевание огорода. Но этот огород нужно готовить. Почему все время был институт оглашения? Оглашали, готовили, много лет готовили. Многие готовились, по сути, десятки лет, чтобы принять это великое таинство. Каким благоговением готовились к этому? Подготавливали почву. И таким образом тогда семя, данное в крещении, действительно давало поразительные всходы и поразительные плоды. Так что в проповедях своих вы можете сказать, вот чем отличается, как это реально, хорошо, это образ, а реально в чем? Реально вот в чем, друзья мои. Мы должны исходить из факта. Никто и никогда из нехристиан не достигал таких высот духовного совершенства, которые мы видим у христиан. Таких преподобных, которые мы находим здесь, такого величия, если хотите, просвещения, великой благодатности, вплоть до того, что свет, если хотите, от лица даже, этой мудрости, это действительно просто богоподобие. Достигнуть человек может, действительно, приняв это благодатное семя, вот этого нового естества человеческого. Ибо в процессе правильной духовной жизни это семя прорастает, возрастает и приносит эти благодатные плоды. Без этого семени невозможно приобщиться. Я говорю, не вообще приобщиться, Бог всюду и везде, а приобщиться вот в той мере, в той степени, которая открывается человеку с принятием таинства крещения. Этим отличается, потому и необходимы. И еще раз напоминаю вам, таинство – это вспомоществующая сила. Вы слышите? Мы спасаемся не таинствами. Мы спасаемся не крещением, не Евхаристием, не прочими таинствами. Это совершенно неверный взгляд, когда смотрят некрещенный, значит, погиб. Недаром мы с вами говорили об этом. Нет. Таинство – это вспомоществующая сила. Огромное поле – попробуй лопатой. А с трактором – пожалуйтесь. Это помощь. Вот что такое таинство. Многие спаслись, не приняв ни одного таинства. Ни одного таинства. Но никто не спасся, приняв хоть все таинства, я не знаю, сколько раз. Но если не вели они духовной, правильной духовной жизни, ничего это не дает человеку. Для нас это с вами особенно важно понять, поскольку все, так сказать, большинство из вас и все вы стоите на подступах, по крайней мере, в перспективе какой-то, готовясь к таинству священства. Нельзя думать, да, об этом таинстве, что оно само по себе низведет на человека благодать. Нельзя думать, что эта благодать обязательно будет дана в результате совершения вот этой хиротонии. Точно так же, как и в крещении. Точно происходит тот же процесс. Синергия и мера нашего участия, мера нашей веры, мера нашего смирения, благоговения будет мерою действия той благодати, которая дается человеку. Вообще скажу вам, и в любом таинстве дается хотя иное семя, нежели в крещении, но дается. И повторяет таинство не птичка в клетке. Пожалуйста, запомните. Нельзя или есть оно, или нет. Да ничего подобного. Благодать действует по мере нашего духовного состояния. Слышите? По мере. От нуля и, может быть, от отрицательной даже величины до, не знаю, каких там высот. Иуда причастился, говорит Иоанн Златоуст. И с причастием вошел в него сатана. Видите, от отрицательных вещей. Нельзя смотреть на таинство, как, еще раз повторяю вам, на магию. Таинство действует по мере нашего вот произволения, нашего духовного участия, нашей ревности, нашего благоговения, нашего смирения. Надо это понять. Видите? Я и почему образ такой привожу? Птичку раз, или в клетке, или вне клетки, и все. Она вся тут. Или вся здесь? Благодать нет. Это степень воздействия на человека, степень восприятия человеком Бога. И поэтому от нас зависит, как эта благодать будет действовать в человеке. Повторяю вам, как крещение, так и любое другое таинство опять-таки может действовать на человека так, как уже сказал я. Как египетские пирамиды можно заложить семя и священства, и Евхаристии, и брака, и любого другого, как в египетскую пирамиду, и не даст никаких всходов, никакого действия. И даже не никакого. А как я вам в конце лекции сказал, уже хуже, тогда идет берет с собой семь злейших себя и вселяются в того человека. И бывает у него последнее горше первого. Почему надо действительно со страхом Божьим подходить к таинству? Вы слышите? Это такое великое дело, вот это страх Божий. Мы думаем, это не страх перед, знаете, зверем каким-то. Страх Божий – это благоговение величайшее. Со страхом Божьим надо подходить к таинству. Мы сами себя или наказываем, или освящаем. Ибо Бог как солнце действует. Но мы или закрываем себя от Бога, да, вот, и тогда ничего не получаем. Или обжигаемся, когда будучи неподготовленными. Попробуйте вот из наших сейчас условий зимних и в Африку под лучи на экватор. И часочек побудьте. И все в волдырях. Вот, а солнце всюду действует. Мы должны соответствующим образом быть готовы, чтобы восприять это солнце, этот свет и это тепло должным образом. Вот так, друзья мои. Вот, вы знаете, я вот пытаюсь это сказать. Дай Бог, чтобы хотя бы это было принято. Нет в христианстве никакой магии. Запомните, пожалуйста, не спасет человека никакое таинство без самого человека. Запомнить надо это. И людям это надо говорить. Обязательно. Потому что языческое начало в нас очень глубоко присутствует. И оно состоит в чем? Как бы без меня, меня спасли. Вот приму это, сделаю это, все в порядке. Я православный христианин. Ну, хорошо. Я, наверное, уже не первый раз вам это говорю, и, наверное, еще буду говорить, пока еще у нас лекции с вами будут продолжаться, но не могу не говорить это, потому что все эти знания сами по себе ничто не будут, ничто в нас будут, никакого значения, если мы не будем иметь правильного отношения к этим вещам. Ну вот, в отношении, теперь давайте с вами продолжим по таинствам немножко, да. Следующее у нас таинство – это миропомазание. Я вам скажу, что это удивительное таинство, природа которого действительно таинственна. Вы помните, когда самаряне были крещены, но к ним потом были посланы апостолы – Петр, Иоанн, потому что они не приняли Духа Божьего. Крещены были – да. И тогда они, помните, вот они совершили то, что теперь в нашей терминологии церковной называется таинство миропомазания. То есть вот это дарование, дарование, как там написано, дарование Духа Святого. И сейчас по этому таинстве говорится «печать дара Духа Святого». У нас оно, эти два таинства сопряжены – крещение и миропомазание. Вот здесь могут быть различные образы, чтобы показать, что значит миропомазание. Но факт остается таким же. Были крещены, и в то же время не было никаких благодатных даров в них. Вот это очень интересная вещь. Да, оказывается, это другое таинство. Оно дает, видимо, возможность действия уже такого благодатного этого семени крещения в человеке. Как бы дает возможность открыть это, и оно начинает действовать. Как закваску мало положить, надо еще, чтобы она действовала. И вот, видимо, таинство миропомазания, я говорю, видимо, потому что действительно тут трудно описать, дает одно из таких объективных условий для действия даров Духа Святого в человеке. Но вообще Марк Подвижник очень хорошо сказал, что таинство, в таинстве крещения, в этом семени уже заложено все. И это понятно. И это понятно, потому что это семя нового человека, того исцеленного, который Господь исцелил через свои страдания и воскресения, и мы получаем в нем все, вся совокупность. Дух один, а дары различны. Затем это уже проявляется различным образом. Но таинство миропомазания как бы открывает это, дает возможность, что ли, действия той силы, которая присутствует в семени. Вот. В деяниях апостолов, помните, находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Вот факт. Я бы хотел вам сказать, друзья мои, не смущайтесь иногда тем, что мы некоторые вещи, ну, не можем понять. Но факты, когда говорят об этом, это надо принять. Вот у вас физик сегодня будет выступать, и спросите его. Он вам может сказать. Сколь многих вещей не понимают, но надо принять и все. Помните, я об электроне вам говорил? Где он? На месте или движется? Или стоит он, лежит он? Ни то, ни другое, ни третье. Не движется и не стоит. Как понять? Не знаю. Факт таков. Некоторые вещи надо принять как факт. Как и Фейнман, помните, это говорил, что и не думайте задавать вы природе, почему так? Иначе вы никогда во веки веков ничего не поймете. Вы просто полюбуйтесь этой красотой, которая называется природой. Так и здесь то же самое. Если уж в физическом мире масса явлений, которые мы не знаем, как понять и объяснить, тем более в духовном. Так вот здесь. Факт такого. Видите? Пока не возложили они руки, не было даров Духа Святого, хотя были уже крещены. Это факт. Значит, миропомазание, еще раз говорю, это своего рода таинство, которое открывает, это ключ, которым открываются двери вот той благодатной силы, которая находится в таинстве, в семени крещения. Ну вот так, друзья мои. Я не знаю, если у вас есть вопросы вот в связи с этим, какие-то именно недоуменные, то, пожалуйста, мы можем поговорить об этом, о таинстве крещения. Значит, видите, еще раз повторю, семя дается. И, допустим, и над младенцем дается. Только весь вопрос в полезности. Вот я вам почему приводил такие вещи. Тот Брончанинов пишет, зачем крещение над тем, который еще ничего не понимает. Он прям такую сильную фразу. Семен Новобогослов, целый ряд. Зачем? Значит, да, хорошо, крещен, да. Второй раз не надо крестить. Хорошо, верно, не надо. Какая польза? Не может быть спасительной пользы человека до тех пор, пока сам человек не откроется Богу. Вы слышите? Пока сам он не поверит и не потянется к нему. Вы слышите? До тех пор пользы не может быть. А ведь народе как? Крестить, чтобы не болел. И все. Вот вам польза. Что вы еще хотите? Мы же материалисты. Нам Бог-то не нужен. Нам нужно, чтобы не болел. Так он же помрет все равно. Но это когда-нибудь. Это уже не важно. Вот так. Ну, если у вас нет вопросов. Есть, да? Пожалуйста.
На Тайнем вечере Христос, он давал когда причастие Иуде, он же, наверное, знал, какое действие оно может произвести. Зачем вот? То есть, ну, просто я не могу себе уяснить это.
Ну, этот вопрос, я вам скажу, можно поставить к любому таинству, которое принимает человек. К любому. Почему Бог позволяет вот этому вот извергу принять таинство крещения? Христос вчера и днесь, той же и вовеки. И не думайте, что чем-то Тайная вечеря отличается от последующей истории принятия таинства массой людей. И сейчас Бог бы мог создать такие условия, что этот негодяй или, я не знаю, сатанист никогда бы не принял. Вы знаете ведь, что происходит даже? Вот, например, сатанинские мессы, что там происходит? Они же берут причастие, особенно в католической церкви. Эту обладку берут. Они же верят, вы слышите? Верят, что это тело Христово, и затем кощунствуют над этим. Зачем? Кощунствует прямо. Иуда не кощунствовал. У него просто был злой замысел. Злой замысел. А эти кощунствуют даже. И Бог попускает. В чем причина? Это вопрос поэтому касается не просто Иуды, а касается всех тех людей, которые принимают все-таки таинство в суд и осуждение. Оттого многие болеют и умирают. Вот как надо ставить этот вопрос. Почему? Действительно, это вопрос сложный. Думаю так. Земная жизнь нам дана для того, и только для того, чтобы мы поняли, кто мы есть на самом деле. Мы же никак этого не поймем. Находясь в страстях, в грехах, в богоборчестве, в сатанинстве даже, никак не поймем, кто мы есть. А вся суть именно в этом. И для каждого человека разные обстоятельства и события, если хотите, его движение воли необходимы, чтобы в конце концов он понял, кто он есть на самом деле, без Бога, против которого он вот восстает. Кто он есть? Никто. Вот что важно понять. И я вам скажу, до тех пор, пока мы этого не увидим в себе, мы просто не христиане. Не только не христиане, а просто атеисты. Вся суть именно понять, что в Боге я все, что Бог есть, что мы им живем и движемся и существуем. Вот что нужно понять. Но чтобы это понять, каждому человеку приходится пройти по разным путям жизни, в зависимости от степени его лукавства, гордости, тщеславия, распутства, вот, и всякого негодяйства и так далее. Все это откроется, вы слышите? Все откроется это. Вот нужно что понять. Все это открывается. И откроется. Или здесь, или по смерти тела. И этот опыт земной поэтому чрезвычайно важен для человека. Вот, когда мы с вами вот там обсуждали тему спасения нехристиан, то видите, что даже пишет апостол Петр, как комментирует, что, оказывается, те препотопи, противники, которые были, их пришел Христос, сошел в ад, чтобы спасти. Вы подумайте, кого? Противников, чтобы они, скончавшись телом, ожили духом. Вот что всем необходимо. И вот это вот принятие Иуды тоже, оно было необходимо для понимания того, кто он есть. И он уже увидел, кто он есть. Предал кровь неповинную. Уже это осознание началось. Уже началось. Вот с какой целью. Потому что до тех пор, пока человек не увидит, что он не Бог, что он без Бога ничто, тварь, прах, до тех пор, пока он вот не смирится, не поймет эту реальность просто. Что такое смириться? Ну, реальность эту понять же надо. Сосудик лопнул, тебя нет. И все, и кончено. И вся твоя гордыня. Нос кверху прилип к потолку, а тут сосудик лопнул. Ах ты! И беспомощный человек. Вот и вся гордыня. Пока человек не поймет эту, не смирится, он не может принять Царство Божие. Если нас сейчас, вот в этом нашем состоянии, ввести в Царство Божие, вы понимаете, что будет? Что мы сделаем с Царством Божиим? Вы понимаете же? Вот в чем дело. Почему основным и является приобретение непадательного состояния, которое есть не что иное, как смирение. Смирение, приобретаемое опытом познания себя. Вот причастился я. И что? Иуде дал Господь, чтобы познал себя. И попускает дальше в истории, чтобы люди познали себя. Вся суть человеческой жизни заключается вот в этом познании себя. То есть что такое себя, вы понимаете? Познание, кто я есть без Бога. Просто стыдно говорить даже, кто я есть без Бога. Давид уже это чувствовал, когда говорил, аз есмь червь, а не человек. Вот увидел это. Почему Псалтирь является такой настольной книгой в христианской церкви, у всех монашествующих? Вот по какой причине. Потому что он научает самому главному – познанию себя, смирению. Без этого христианства нет. А все самообман. Мечтательность и самообман. Вот так, вот по какой причине. Ну, хорошо. Больше о таинстве миропомазания я вам ничего не могу сказать. Кроме, может быть, того, что у нас в православии это таинство совершается тут же, вместе с крещением. В католической церкви, например, оно совершается через много лет, уже в переходном возрасте. Этим они, кстати, выигрывают в чем? Потому что, принимая таинство миропомазания, конфирмации, они обязаны к этому готовиться. они проходят оглашение, они уже должны, если хотите, дать христианские обеты. Как бы хорошо, чтобы у нас, тем, кто были крещены в детстве, обязательно бы потом был срок, время, год, церковное специальное установление, когда бы они должны подтвердить, да, я подтверждаю, меня крестили, я ничего не помню, не знаю. А вот теперь я отрицаюсь от сатаны и всех дел его. Я хочу быть христианином, я обещаю Богу добрую совесть. Вот перед лицом церкви, священника, как было бы это прекрасно. Всем крещенным в детстве, которые не давали этого обещания. Это было бы просто необходимая совершенно вещь. А то крестили, и все. А я не обещался. За меня крест обещался. А что вы ко мне претензии предъявляете? Я не отрицался никакого сатаны. К нему и претензии предъявляете. И все. Как было бы это хорошо. Вот поэтому вот там вот эта практика, она несколько компенсирует, если хотите, вот это вот крещение в детстве. А у нас было бы полезно, наверное, ввести вот такой церковный чин. Я даже боюсь сказать обряд, это слишком что-то внешнее. Чин церковный. Когда пришедший в возраст человек сам обещался бы. Вот так. Это было бы прекрасно. Ну, хорошо. Но это, надеюсь, вы это сделаете. Когда будете служить на приходах или на епархиях, может быть, вот, то уж вы уже тогда введете, будучи архиереями. Правда, жалко, если меня не будет, я бы с удовольствием просто возликовал бы, когда увидел. Но есть же все-таки те, которые, да, пытаются что-то сделать хорошее. Ну, хорошо. Ну вот, значит, вот этот вопрос, вы знаете, я вот иногда выступал о крещении, и всегда вызывает двойственные, да. Одни люди, это просто для них как, ну, видят, что они не знали святых отцов, что святые отцы так, оказывается, учат, что, оказывается, многие отцы крестились взрослыми, не боялись. Для других это невыносимая абсолютная вещь. Как Лютер, знаете, что говорил Лютер? Когда ему говорили, ну, смотри, вот же, ну что ты? Он заявил, на том стою и не могу иначе. Так и здесь. Так было, и все. Почему? Это хорошо, потому что так было. И только. На том стою и не могу иначе.